Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 17 и 18, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга вторая». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 17 и 18. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями: «Когда придет Царствие Божие?» отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».
Thank you.
Глава 18. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел». А после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне грешнику!» Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие!» Слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно Богу!» Петр же сказал, «Вот, мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
После того, как фарисеи пробежали по всем своим темным подземным коридорам, им некуда было больше повернуть. И они, встав на одном месте, спросили слепорожденного: «Что сделал он с тобою, как отверз твои очи?» Но и эти вопросы они поставили с коварным лукавством, надеясь услышать от человека, прозревшего, что-нибудь новое, что-нибудь, что могло бы помочь им умолить чудо или обвинить Христа. Но человеку сему, простому и искреннему в своих суждениях, не могло, наконец, не опротиветь это низкое интриганство народных старейшин, к которым он ранее близко с ними не сталкивался. Должно быть, ощущал известное почтение. И потому он отвечает им с досадою: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Более резкого и решительного ответа он действительно дать не мог. После такого ответа нападающие заняли оборонительную позицию. Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Они оправдываются, ссылаясь на Моисея. Они хвалятся Моисеем. Он якобы является их учителем, а не его учениками. Но по вопросу сему Господь достаточно ясно высказался ранее. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, которые любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Вот какие они, Моисеевы ученики. И еще сказал им Господь: «Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? Не исполняя закона Моисеева и нарушая его своим лицемерием и грабежом, они не только перестали быть Моисеевыми учениками, но и именно по отношению к самому Моисею стали изменниками и преступниками. Потому и Моисей перестал быть их учителем и сделался их обвинителем пред Богом. Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Тщетно вы уповаете на Моисея, в то же время разрушая самые основания его закона. Но и это ваше упование на Моисея фальшивое. На деле вы уповаете лишь на свою власть и богатство, и больше ни на что. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он написал о мне. Но поскольку прилепившиеся к земле души фарисейские не могли более верить даже Моисею, тем паче они не могли поверить Господу нашему Иисусу Христу. Посмотрите же, как эти фарисеи, мнимые Моисеевы ученики, используют ложь. Простому и наивному нищему они говорят о Господе: «Сего же не знаем, откуда Он». Весьма хорошо они знали, откуда Господь. Если все прочие жители Иерусалима знали, откуда Господь, то тем более сии гонители Его, начальники и вожди народные, не могли не знать этого. Все жители Иерусалима говорили: «Но мы знаем Его, откуда Он». Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. Итак, фарисеи или знали, откуда Господь, или не знали. Если они знали, как знали и прочие в Иерусалиме, значит, они обманули слепорожденного, сказав ему: «Сего же не знаем, откуда Он». Если же они не знали, если после такого шпионства, таких споров, таких гонений, такого шума вокруг него, его происхождения, его речей и его дел, они все-таки никак не могли узнать, откуда он, тогда, следовательно, он есть Христос. Ибо существовало откуда-то взявшееся верование: Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. Видите, как вновь подтверждается слово пророческое: «Падут во мрежу свою грешницы». Между тем, нищему при виде всего этого не могла не открыться отчаянная моральная слабость и ничтожество сих жалких народных старейшин. Потому он становится все решительнее в разговоре с ними и все свободнее в исповедании Господа. На последние их слова он отвечает им так: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи». То есть, какие же вы вожди и старейшины народные, если все обрядные мелочи вы знаете, но не знаете о человеке, который сотворил со мною такое великое чудо? Кто и должен знать, если не вы, сидящие на Моисеевом седалище? Кто может объяснить людям явление человека сего, если не вы, каждую субботу, толкующие народу Моисея и пророков. И затем продолжает этот некнижный человек учить мнимых учителей народных, говоря: «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Словами сими отвечает простой человек на слова фарисеев: «Мы знаем, что человек тот грешник». Теперь прозревший человек говорит им на это: «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает». В Священном Писании нет примеров того, чтобы Бог послушал какого-либо грешника и по его молитве сотворил хотя бы самое маленькое чудо. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моление ваше, я не слышу. Ваши руки полны крови. И Саул во грехах своих тщетно молился Богу. Бог не хотел его услышать. Грешников Бог не слушает, тем паче не совершает через них чудес, за исключением тех случаев, когда грешники истинно покаются и слезами омоют грех свой и возненавидят беззаконие свои, и решатся творить волю Божию. И так, в покаянии и с решимостью, припадут к Богу в сердечной молитве. Тогда Бог прощает их, как простил Он женщину-грешницу и мытаря Закхея, и разбойника на кресте. И тогда они перестают быть грешниками. Но и тогда Господь слушает их не как грешников, а как кающихся. Грешников же, кои молятся Богу, оставаясь во грехах своих, Бог не слушает. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. И затем, после того, как этот некнижный человек научил мнимых учителей, кого Бог слушает, а кого нет, он именует Христа величайшим чудотворцем в истории мира. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Так превозносит исцеленный человек своего Исцелителя. Тем он решительно являет себя его последователем, и тем дает фарисеям понять, что напрасны все их интриганские попытки не признать или умолить чудо и убедить его в своем мнении, будто Господь грешник. В ответ на последние слова исцеленного нищего фарисеи сказали ему: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. В своей злобной немощи, лицемерие и ложь всегда, в конце концов, прибегают к насилию. Фарисеи, увидев, что они во всех отношениях побеждены, и что все их попытки не имели успеха, теперь, разъяренные и посрамленные, бронят этого простодушного и правдивого человека, называют его страшным грешником и выгоняют вон. До сих пор евангелист описывает ту густую и мрачную тень, которая в лице фарисеев показалась сразу же после явления дивного света Христа Спасителя и его божественного дела. Свет есть истина, тень есть тьма. Свет есть человеколюбие, тень есть ненависть. Свет есть сила, тень есть бессилие. Но начав сегодняшнее евангельское чтение светом, евангелист и завершает его светом, светом, а не тенью. Господь наш Иисус Христос, который после совершенного чуда удалился, оставляя исцеленного на некоторое время одного, дабы тот преодолевал искушение от фарисеев и стоял за истину против лжи, ныне снова появляется и идет в сретение тому, кого он желает спасти до конца. Иисус, услышав, что выгнали его вон и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Исцеленный слепец хорошо выдержал первое испытание, то есть показал свою кротость и послушание, когда Господь послал его с помазанными очами умыться в купальне Силаам. Это было испытание на послушание. Затем он хорошо прошел и второе испытание, показав свою стойкость в искушениях и не пожелав предать Господа из-за лжи фарисейской. Это испытание искушениями. Теперь же Господь подвергает его третьему и последнему испытанию, главнейшему испытанию правой веры. «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Он познал Христа как чудотворца. Он пред фарисеями назвал его пророком, ибо не знал большего имени, коим мог бы его назвать. Он еще не умеет назвать его Сыном Божиим. Во всем послушный Господу, как своему величайшему благодетелю под солнцем, он желает услышать от него, кто есть Сын Божий, чтобы веровать в него. Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Кротко и нежно разговаривает Господь со спасаемым им, словно добрый врач с выздоравливающим больным. Потому и не повелевает ему: «Веруй в меня», и не навязывается ему со словами: «Я Сын Божий», но глаголит ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Человеку, существу свободному и разумному, Господь дает время чтобы тот сам подумал и сам определился. И как только исцеленный человек услышал о всем достоинстве своего исцелителя, достоинстве высшем, нежели пророческое, он тут же радостно воскликнул: «Верую, Господи!» И не языком лишь воскликнул, но и поклонился ему, как бы для того, чтобы этим еще более засвидетельствовать свою веру. Тем он исповедал его божественное могущество, дабы не подумали, будто он только на словах изрек сие. Он добавляет и дело, то есть кланяется Господу Златоуст. И как до того отверзлись его телесные очи, так и ныне отверзлись его очи духовные. И теперь он взирал и духовными, и телесными очами, и видел пред собою Бога-человека, Бога в человеческой плоти. Воистину, велик Бог наш, и творит Он чудеса, и нет конца рассказу о чудесах Его. Веруем и мы, Господи Иисусе Христе, Спаситель наш, веруем, что Ты Сын Бога Живаго и свет миру, и поклоняемся Тебе, сладчайший Иисусе, вместе с соборами ангелов и святых на небесах и со всею Церковью Твою на земле, Тебе и Отцу Твоему и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 213. Для чего совершаются знамения и чудеса во Святой Церкви? Знамения бывают и теперь в Церкви Божией. Один из старцев говорил нам о дивных знамениях. Они бывают и теперь в Церкви Божией по причине народившихся и разрастающихся ересей, в особенности по причине раскола Севера Акефала и других гибельных учителей для ограждения и утверждения в вере более слабых душ, равно как и для обращения самих же учителей, если бы захотели. Поэтому святые отцы и с первого времени христианства святые мученики ежедневно до сих пор совершают знамение в католической Божией Церкви. Глава 214. Чудо в Саруде. У подошвы горы, на которой возвышается город кианейцев, есть селение Саруда. В этом селении находится купель, источающая воду в день Святого Богоявления. От выступающих капель она наполняется в течение 3 часов, и после крещения также в течение 3 часов вода не вдруг, но понемногу снова убывает. Глава 215. Чудо в Кедрибатах. Невелик труд пройти далеки. И в селении Кедрибаты у подошвы возвышенности города Энаанда также есть купель, которая, хотя и высечена из одного цельного камня, в праздник Пасхи, в светлое Христово воскресенье, вдруг сама собой наполняется и держит воду до дня Пятидесятницы. И в день Пятидесятницы вдруг исчезает. И если кто сомневается в этом, невелик труд пройти далеки, чтобы удостовериться в истине. Глава 216. Разумный совет. Не следует делать неразумных решений и тем более исполнять их. Я с радостью соглашался на это. Однажды пришлось мне быть во Святом Граде. Ко мне пришел один христолюбец и сказал: «У меня с братом произошла небольшая ссора, и он не хочет мириться со мной. Уговори его, пожалуйста». Я с радостью согласился на это и, пригласив брата, стал склонять его к любви и миру. Казалось, мои слова произвели на него впечатление. Вдруг, в конце концов, он сказал мне: «Не могу я помириться с ним. Я поклялся крестом». Улыбнувшись, я сказал ему: «Твоя клятва имеет такое же значение, как если бы ты сказал: клянусь честным крестом твоим, Христе, что я не стану исполнять твоих заповедей, но буду творить волю врага твоего дьявола». Мы не только не должны упорствовать в дурных своих решениях, но должны каяться и скорбеть о том, что мы задумываем дурного против себя самих, как говорит богоносный Василий. Если бы Ирод покаялся и не упорствовал в своей клятве, он не совершил бы великого злодеяния, обезглавив предтечу Христова. В заключение я опять воспользовался изречением святого Василия, которое он заимствовал из Евангелия, о том, как Петр противоречил Господу, когда он хотел омыть ноги святого Петра. Глава 217. Совет старца иноку об обращении с женщинами. Старец говорил: «Чадцы, соль из воды, и, соединяясь с водой, растворяется и исчезает. Так и монах, от жены произойдя, он, приближаясь к женщине, ослабевает и обращается в ничто, то есть перестает быть монахом». Глава 218. Авва Серги вразумляет земледельца своей кротостью и терпением. «Я согрешил. Прости меня». Авва Серги, игумен монастыря Аввы Константина, рассказывал нам. «Однажды мы путешествовали с одним святым старцем. Сбившись с пути, мы против желания и не зная, где пройти, попали на засеянное поле и потоптали немного всходов. На поле тогда работал земледелец. Увидев нас, он в гневе осыпал нас бранью. «Монахи ли вы? Есть ли у вас страх Божий? Если бы вы имели перед очами страх Божий, вы бы так не поступали. Ради Господа никто ничего не говори», — быстро сказал нам святой старец. Затем, обратившись к крестьянину, ответил: «Правильно, чадо мое, сказал ты. Если бы мы имели страх Божий, мы не поступали бы так». Но крестьянин продолжал гневно браниться. «Правду говоришь ты, чадо», — снова отвечал старец, — «если бы мы были истинными монахами, мы не делали бы сего. Но ради Господа прости нам, что мы согрешили против тебя». Тронутый этими словами, крестьянин, приблизившись, бросился к ногам старца. «Я согрешил», — воскликнул он, — «прости меня, и ради Господа возьмите меня с собой». И действительно присовокупил блаженный Сергий. Он последовал за нами и принял иноческий чин. Глава 219. Смирение побеждает вражду. Каждому надлежит укорять себя во всем. Вот о каком происшествии рассказал мне старец. «Однажды я прожил немного времени в лавре Аввы Герасима. Там был у меня возлюбленный мною брат. Однажды мы сидели вместе и разговаривали о пользе душевной. Мне пришлось вспомнить слова Аввы Пимена: каждому надлежит укорять себя во всем. Я, отец мой, — сказал брат, — на опыте узнал силу и душевную пользу от этих слов. У меня был искренний друг, диакон Лавры. Не знаю, с чего он возымел подозрение в одном поступке с моей стороны, причинившем ему скорбь, и стал мрачно смотреть на меня. Видя угрюмый взор его, я просил его объяснить мне причину. «Вот что ты сделал», — сказал он мне. «Вовсе не зная за собой такого поступка, я принялся уверять его, что не делал ничего подобного. Прости меня, но я не удовлетворен твоими оправданиями», — сказал брат. Удалившись к себе в келью, я начал испытывать свое сердце, не сделано ли в самом деле мною чего-либо подобного, и не нашел ничего. Однажды, видя, как он держал святую чашу для преподания святого причащения, я с клятвою стал уверять его, что я невиновен в том, что он приписывает мне. Но он и тут не убедился моими словами. Обращаясь снова к себе самому, я стал припоминать изречения святых отцов и, доверившись им, обратился к своим мыслям. «Диакон искренне любит меня», — говорил я сам себе, «и, побуждаемый любовью, прямодушно говорит мне о том, что у него на сердце, чтобы я отрезвился, бодрствовал над собою и не совершил бы чего-либо подобного. Положим, бедная душа моя, ты и не совершила этого. Но не совершено ли тобой множество других злых дел, и все ли они тебе известны? Где то, что ты творил вчера или третьего дня, или 10 дней тому назад? Помнишь ли ты об этом? Так не совершила ли ты и того, что тебе приписывают, а потом позабыла, как и первое?» И, размышляя таким образом, я так расположил свое сердце, как бы и в самом деле я сделал это, но позабыл, как и другие свои дела. И стал я благодарить Бога и диакона, что через него Бог дал мне познать грех мой, и я мог раскаяться в нем. После таких размышлений я встал и пошел к диакону просить у него прощения и благодарить за то, что он помог мне познать грех. Но лишь только я постучался к нему в дверь, он, отворив, бросается мне в ноги со словами: «Прости меня, что дьявол, издеваясь надо мною, внушил мне подозрение на тебя. Воистину сам Бог вразумил меня, что ты невинен». И начал он говорить, что не дозволит мне принести ему извинения. В этом нет никакой надобности. Получив отсюда великое назидание, я прославил Отца и Сына и Святого Духа. Тому держава и великолепие во веки веков. Аминь.
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Слава тебе, Господи, Отче наш, премудрый испытателю любви моей к тебе и к ближнему моему. Не оставляй меня без искушений, аще премудрости и правде Твоей угодно и благопотребно будет ни единого дня живота моего. Да насадится, да утвердится, да очистится и возвысится любовь моя к Тебе и к ближнему моему, и да не явлюся на суде Твоем тощ пред лицем Твоим. Все молитвы предполагают великую бедность и нищету нашего падшего естества. Они предполагают также, что Господь, преснотекущий источник всякого совершенства, всякого блага, что Он есть наше сокровище неистощимое. Надо и самым делом иметь на молитве и во всякое время – нищету духа, блажени нищие духом. Рассуди, как велик человек, Бог в нем пребывает, и той в Бозе, так что в благочестивом христианине живет как бы не человек, а сам Христос. Живу же не к тому аз, но живет во мне Христос, потому что вся душа делается Христовою, как железо в горящих угольях все делается огненным, как бы горящим углем все огонь, все свет, все теплота.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в звуковом диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.